Поучение второе. Святитель Тихон Воронежский. Образец для подражания христиан. Великий святитель Тихон, молитвенник всей земли русской и славный чудотворец, обретение святых мощей, коего воспоминается ныне, родился в 1724 году в селе Короцке, ныне Валдайского уезда, Новгородской губернии. Родители его... Савва Кириллов был беднейший сельский дьячок и умер вскоре после его рождения, так что святитель и не помнил его. Старший сын занял его место и сделался кормильцем семьи. Мать их, Домникия, три брата и две сестры должны были питаться от беднейшего псаломщицкого места. Часто не было хлеба. Будущий светильник России в своем младенчестве и отрочестве иногда до поту лица трудился, весь день боронил у какого-нибудь крестьянина, чтобы только накормили его хлебом. Когда скромного и умного Тимофея отдали в семинарию в Новгород, он терпел такую же нужду, но тем усерднее учился. «Бывало, — писал он впоследствии, — когда получил казенный хлеб, половина из него оставлю на продовольствие себя, а другую продам. Докуплю свечку, и сон, и сяду, и читаю книгу». Дети достаточных родителей смеялись над ним, но он молчал, терпел, учился. Так с отличным успехом он окончил учение и сделан был в той же семинарии учителем. Пример великого святителя утешителен для бедных и поучителен для богатых. Вот в какой нужде был, да умел же при терпении, ревности и с упованием на Бога выйти не только отличным, но святым человеком. Богатые, не дожидайтесь, когда к вам придет бедняк и попросит помощи. Ищите сами вокруг себя, нельзя ли кому помочь вовремя, пристроить сироту, дать отроку или юноше средства получить образование. Господь наградит вас, и святой Тихон помолится о вас за то, что примером его, бедняка, вы подвигнулись к милосердию. С ревностью исполняя свою должность, святой Тихон в свободное время любил заниматься чтением духовных книг и молитвы, особенно ночью. В это время было ему однажды дивное явление. В майскую, ясную и тихую ночь он вышел на крыльцо к северной стране и начал размышлять о вечном блаженстве праведников. «Вдруг предо мной, — говорил он после, — как бы разверзлись небеса, и увидел я такое сияние и свет, что бренным языком сказать и умом понять невозможно. Этого видения до конца жизни он не мог забыть. Какое горе с ним ни случалось, как только вспоминал о нем, всегда ощущал в сердце веселье и радость. Это видение и еще один так называемый случай — в случае есть покров, под которым скрывается дело Божьего провидения, когда он чудесно был спасен от падения со страшной высоты, окончательно расположили его к принятию иночества, к которому с детства имел он сильное влечение. В иночестве еще с большей ревностью он занимался делами поручаемых ему должностей, духовными размышлениями, молитвою, и начал писать свои душеспасительные творения. Наконец, по особенному устроению Божию, совершившемуся вопреки человеческих предположений и против чаяния самого смиренного Тихона, он был возведен на священник церкви в сан епископа, и здесь он явил великое свое миролюбие, милосердие ко всем, кротость и смирение. Немного времени продолжалось епископское служение святого Тихона. Около 2 лет в Новгороде, в должности викария новгородского митрополита, и 4 в Воронеже. Но сколько трудов понесено им, сколько благих дел и начинаний совершено в это краткое время. Более всего добрый пастырь заботился о христианском просвещении народа и сам трудился в составлении назидательных поучений, из которых одни рассылал по епархии, другие повелевал прибивать к стенам храмов, чтобы все могли услышать архипастырское слово, и побуждал к этому подчиненных себе пастырей, священников. Усиленные труды, а особенно непрестанная, томительная забота о пастве, расстроили здоровье великого святителя. Ревностный архипастырь боялся опущения по должности. День и ночь трудившийся верный раб Христов страшился ответа пред постояначальником Христом и неоднократно просил себе увольнения от должности. Господу угодно было, чтобы в уединении пустыни еще более процвели великие добродетели Христова святителя и начертались богомудрые, высоконазидательные его творения на пользу не одной Воронежской, но всей Российской Церкви. Уволенный на покой, 15 лет он провел почти безвыходно в той уединенной обители на берегу Дона, которая так дорога теперь сердцу каждого русского. Можно ли достойно изобразить высокие добродетели великого святителя? Только разве на некоторые из них укажем благочестивому слушателю? Какая была пламенная ревность святителя Тихона о спасении ближних? Не щадя своего слабого здоровья, он всю жизнь посвятил на составление душеспасительных книг, на раздаяние, так сказать, духовной милостыни. Если утолившие чашей воды жаждут тленного тела ближнего своего не будет забыт пред воздаятелем Богом, коль ми паче воспомянут будет в благоволение тот, кто помог бессмертной душе во время ее духовной жажды вкусить хоть одну каплю сладкой и живой воды молитвы и благодати. Филарет, митрополит Московский. Если вы увидите слепца, стоящего на краю бездны, не поспешите ли вы предотвратить его от падения? Как же мы можем взирать на наших братьев, постоянно низвергающихся в бездну ада, и не подавать им руку помощи? Святой Златоуст. Употребите все ваши усилия, приложите все ваши знания, все ваши заботы к наставлению и обращению заблудившихся. Святой Златоуст. Я, говорит Господь, сотворил небо и землю, а тебе, о человек, я даю такую же власть сделать землю небом. Я возжег светило, озаряя вашего ближнего светом истины. Вы не можете создать человека, но вы можете преобразить его и сделать его для меня угодным и возлюбленным. Обративший хотя одну душу угождает Богу несравненно более, чем тот, кто раздал бы все свое имущество бедным. Святитель Иоанн Златоуст. Какая усердная была молитва святого Тихона. Целые ночи он проводил в бдении, а утро неопустительно в церкви. Иногда в глубочайшем сокрушении простирался ниц, громогласно взывал: «Господи, помилуй, пощади, помилуй», и головой ударял о пол. Иногда, отрешившись от земного, стоял на коленях лицом к востоку с воздетыми руками и не видал и не слыхал ничего, происходившего кругом. Молитва архиерея Божия обнимала всю церковь, весь мир и проходила на небеса. Какая любовь к Слову Божию! И среди трапезы, и на пути, и при каждом отдохновении книги или Евангелия, или псалмов, или пророков были с ним неотлучны. Из отцов церкви он особенно любил Златоуста, и в собственных его творениях живо отпечатлелся дух этого величайшего вселенского учителя. Какое нищелюбие! Почти каждый день, садясь за свой скудный стол, говорил: «Слава Богу! И вот у меня какая хорошая пища! А собратья моя, иной бедный в темнице сидит, иной без соли ест. Горе мне окаянному!» Почти всю свою денежную пенсию он употреблял на дела милосердия. Посылал своего келейника в Елец разузнавать о бедных и потом помогал им. Неоднократно сам, скрывая свой сан, посещал узников в тюрьме, утешал их любовью и увещевал к раскаянию и исправлению. Незлобие и смирение великого святителя не менее достойны удивления. Когда слышал горькую на себя клевету, терпел от кого огорчение непременно старался своим обидчикам оказать ласку и добро. Некто дворянин, воспитанный в невере, вступил со святителем в прение о догматах веры и, не будучи в состоянии возражать ему, осмелился ударить его по ланите. Кроткий святитель пал ему в ноги и сказал: «Простите меня, Бога ради, что я ввел вас в искушение». Ударивший безбожник зарыдал от раскаяния и сделался добрым христианином. Так от юности и до гроба подвязался на земле великий угодник Божий, и в краткое время этой быстро летящей жизни, как мудрый домохозяин, стяжал себе вечное, нескончаемое блаженство. Да сподобит нас Господь молитвами святителя Тихона подражать ему в вере и благочестии.